короткая фраза в наследие вопросов. Спрашивает, ехать ли в отпуск в султанат Оман. Рассказывать про него, как просить, не буду, но ехать на 200%. Вот сильно рекомендую. А дальше к гостю.
Да, у нас сегодня в гостях, как мы и обещали, палеантрополог, ведущий сотрудник Института археологии РАН Мария Добровольская. Мария Всеволодовна, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте,
здравствуйте. И замечательный рассказчик. А что еще более здорово? Ибо сегодня, насколько я понимаю, мы будем говорить про тему неожиданную, но оттого не менее интересную. Чего ели предки населения страны нашей в Средневековье? И вот тут... Я подозреваю, что мой добрый друг ресторатор Игорь Бухаров точно этого не расскажет, он сейчас кормит, а про Средневековье не знает ничего, и, судя по фамилии, в этот момент его предки ели в совершенно противоположном конце бывшего Советского Союза. Марина Всеволодовна, вам все.
Да, спасибо большое. Мне кажется, что вообще тема еды сейчас в контексте нашей вот сегодняшней культуры как-то опять актуальна гораздо больше, чем, скажем, там 30 лет тому назад.
Для Сережи нет, для меня да. Я толстый, а ему чего про еду?
Я люблю поесть.
Как... Понятно, что традиция кулинарная, она очень-очень такая привязчивая, в том смысле, что проще поменять одежду, чем вкусы, да, пищевые именно. И это сказывается во многом. Довольно часто мы, приезжая в какую-то другую страну, знакомимся с ней прежде всего, чтобы понять как бы дух этой страны, обязательно надо попробовать кухню этой страны. И нам кажется, что мы хорошо знаем про традиции русской кухни, про это много написано, но, да простят меня уж историки, очень часто бывает так, что тексты, которые пишутся, естественно, людьми, бывают пристрастны. И чаще всего так и бывает. Поэтому всякий раз, когда мы хотим докопаться до какой-то... Ну, в фактологии хорошо бы получить результат из независимого источника. И в связи с этим мне хотелось рассказать несколько сюжетов о том, которые появляются с возникновением, ну, относительно новых методов изучения питания населения прошлого. Об этом можно судить, естественно, по письменным источникам, летописи изобилуют сведениями о голоде, там, недороде и так далее. В смысле хлеба, прежде всего. Об этом можно судить, изучая слои археологических памятников, в которых сохраняются фрагменты там, костей хозяйственных животных, да, там, коровы, там, какие-то телята, там, фрагменты растений культурных, зерен и так далее. Но еще не так давно появился способ другого рода изучить состав костной ткани человека, то есть скелет, да, то, что остается от человека через много-много сотен лет, это скелет. И по тому, из каких компонентов он состоит, мы можем реконструировать модель питания, то есть, что человек ел, белки, углеводы, жиры, какого происхождения, водного они были, морского, пресноводного, растения южные или растения умеренного пояса. Вот такие вот вопросы, которые мы можем как бы предъявлять этому источнику и получать совершенно независимую информацию. И в связи с этим вот возник такой, в общем-то, казалось бы, такой очень простой вопрос, и мы ожидали простого ответа. Но, как всегда, получилось все гораздо более запутанно. Откуда мы взяли те материалы, на которых удалось это выяснить, что, собственно, ели люди в домонгольское время? Пока только про города поговорим. Ни для кого как бы не секрет, что в 37-38 году XIII века произошло нападение хана Батыя на города Руси, и по-разному теперь к этому относятся. Кто-то говорит, что вообще никакого нападения не было, и что это был такой замечательный культурологический процесс.
Но ну да, вот... Носовский, Фоменко нам много да, чего. Да, да.
Вот, но вот тут мы совершенно спокойно можем заверить всех, кого угодно, что это не так. Потому что вот где-то с 2005 года наш институт, в частности, Институт археологии и экспедиция под руководством Аси Викторовны Инговатовой проводили массовые спасательные раскопки на территории центра Ярославля, Кремля Ярославля. И были обнаружены сенсационные, об этом много говорили в прессе, захоронения, так называемые санитарные захоронения. То есть в каких-то хозяйственных постройках, в колодцах старых были обнаружены в большом количестве скелетные останки людей, причем какие-то из них были, понятно, что тогда телами, а какие-то частично. То есть это было такое совершенно сложное месиво. И в результате очень кропотливой работы удалось восстановить и дату этих трагических событий, и вообще причину всего этого. Это февральское нападение на Ярославль 1238 года, в результате которого весь город был уничтожен. Это нужно как бы видеть или лучше не видеть, потому что это не только мужчины там, с травмами зажившими, которые, понятно, были воинами и приспособлены для такой деятельности, но это и женщины всех возрастов, молодые и старые, это дети всех возрастов от практически грудного до подросткового и с огромным количеством травм, причем зачастую травм множественных, несовместимых с жизнью. То есть это было жестокое уничтожение просто всех. И поскольку оно состоялось, то некому было хранить. И эти останки в течение зимы находились вот так вот под открытым небом. И только с наступлением тепла появилась возможность, пришли люди и, соответственно, стали что-то с этой страшной картиной делать, ну и проводить так называемые санитарные захоронения. То есть все, что можно было сгрудить как-то, заровнять, все это было сделано. И нужно сказать, что вот эти трагические события, они позволили нам получить удивительную такую картину, как бы одномоментный срез через средневековый город. Вот, с одной стороны, это трагедия, с другой стороны, это какой-то отдельный совершенно такой плацдарм для самых разных работ. И в частности, были предприняты вот совместные исследования, которые связаны с восстановлением типа питания. И мы же, в общем-то, ждали там щи да каши, пища наша и все такое прочее.
Неужели не только?
Совсем не только. Совсем не только. То есть очень большая доля белковой пищи, причем это не местно, в основном это совсем не местная волжская рыбка, а скорее всего это мясо животных местного происхождения или мясо молочное диета.
То есть они рыбу, что ли, не ели? Или ели мало?
Ели мало, скажем так.
Кослявое, наверное, было.
Вот. Теперь, опять же, поскольку, в общем, некоторый неожиданный результат, в общем, который, с одной стороны, оказался таким вот составящим вопрос. С другой стороны, все-таки этот Ярославль, который достался нам, это Кремль. Это, по сути дела, войны, и это та территория княжего двора и прочих привилегированных ну, таких частей города, которая могла быть связана, конечно, с аристократией. А то, что всякая средневековая аристократия, прежде всего, конечно, ну, как-то специализировалась на мясе и прежде всего на мясе и не забудем охоту, да, вот это вот очень странные какие-то такие в средневековье происходили некоторые события культурно-социальные. Ведь В принципе, еще в позднеримское время, до начала сложения таких мощных средневековых структур, в общем, землей могли пользоваться так или иначе самые разные социальные категории. А вот уже, собственно, в развитое средневековье большинство лесов становится недоступным, например, для крестьянства. Там нельзя ничего делать. Там нельзя охотиться, там нельзя выпасать тех же самых свинок, которые прекрасно там желуди какие-нибудь ели. Да? И это становится большим, как не удивительно, большим таким событием, меняющим вообще структуру и хозяйство, и питание. И вот это в значительной мере увеличивает земледельческий сектор, крестьянский.
То есть им нельзя в лес, они начинают осваивать то, что кроме леса.
Да. Ну, Робин Гуд, вот благородный Робин Гуд, который как раз в частности был против того, чтобы нельзя было бедному крестьянину, правда, британскому, но неважно, охотиться в лесу. Да? Потому что это первое, что, в общем-то, приходит в голову в условиях неуверенного земледелия. Это пойти в лес и взять там все, что можно.
Браконьер он был.
Ну, это как посмотреть.
Да-да-да, он как бы, да, вот сохранил некоторые традиции. И, опять же, распространение того же самого землепашества в лесных районах – это процесс длительный и процесс не очень простой. И, например, на русском севере структур питания довольно долго сохраняла вот эту глубокую традиционность. То есть они плодами леса пользовались с большим успехом. И тут та же самая рыбная ловля, и охота, и все что угодно, что является подспорьем в том случае, когда либо как вымерзло, либо вымокло, ну, как обычно, знаешь, у нас бывает. И в этом отношении, конечно, представление о том, что там в каком-нибудь, там, не знаю, 11 веке можно было иметь такое развитое земледелие, которое бы в умеренной полосе обеспечило бы всех достаточным питанием, это, ну, так вот, натяжка некоторая. Все это возникало и совершенствовалось несколько позже. И более того, некоторые традиции там, того же самого вот этого такого земледельческого уклада, они приходили, опять же, в несоответствие с тем, что полезно на этой территории. Вот это совсем еще недавно. Вот когда мы начинаем читать такой увлекательный приключенческий роман Толстого «Петр I», начинается все с чего? С того, что...
Алексашка спрыгнул с печи, там начинается.
Да, ну, там события, которые завязаны на кончину царя. От чего царю? Царь умирает от цинги. Между прочим, это
витаминов
вполне...
Витаминов мало было, да?
Да. То есть это...
переел. А картофель свежий, сырой.
Еще не подвезли. Из Америки еще не подвезли. И поэтому получается так, что тут вот то, как мы сегодня видим эту, так сказать, благолепную картину с, там, не знаю, льняной рубахой и этим пшеничным караваем, она немножечко, так сказать, отличается.
Не было чего, каравай или рубахи?
Да, чего не было. А как на самом деле эта картина выглядела?
Насчет каравай был, но это прежде всего праздничная еда. Это не обыденная еда.
Так и царь же.
Вот.
Это же всегда праздник
для Руси.
Да, это да. Нет, это пожалуйста. Но наши цари всегда любили охоту. Это было вообще вот царское дело, так царское дело. И все, что касается охоты, соколиной охоты, там, загонной охоты, это занимало очень большое место в их жизни. Это стоило бешеных денег. И, в общем, являлось предметом такой гордости, да? Поэтому это очень долго очень долго это все поддерживалось на таком, ну, не только высоком уровне, в смысле профессиональном, но и вообще это массовое было явление, не только в царском окружении, но вообще для аристократии. Вот когда, опять же, наш институт археологии еще в 2007 году проводил раскопки на территории Московского Кремля и работали со слоями где-то 15 века, то там оказалось очень много, эти археозоологам Добровольской были выполнены работы по определению костей животных. Оказалось, что там очень большая доля именно диких животных, и прежде всего птиц диких, да, то есть вот эта вот охота на
дичь.
Птицу, дичь. Это очень красиво.
Постоянно всё. Ели дичь аристократы. А как же они что ж, не вылезали из леса, что ли, постоянно охотились?
Ну, ну охоты чем еще тоже были.
Война,
а,
охота,
охоты,
война, охота.
Да, ну это, ну, вот это благородное такое занятие,
конечно,
приятное.
Конечно, но утомительное,
да.
Мне кажется.
Но они должны были совершенствоваться, они таким образом демонстрировали свою ловкость. У них был
спорт, такой... это был спорт.
Ну, мне кажется, что, в общем, это в каком-то смысле не утраченные по сию пору, и какие-то такие вот статусные охоты, они же существуют, хоть и в редуцированном очень виде, да, но практически везде... в высоких сферах социальных поохотиться, это как бы такое приятное, вполне себе занятие, которое и сейчас принято.
Вот Евгений Иванович не любит охоту, я
это
знаю.
Очень,
но
это очень
я уважаю,
очень,
жалко,
да.
Я лично не охотник, да. Но мне же, я уважаю охотников настоящих.
Да, они знатоки, они умельцы, да, поэтому другое дело, что принципиально можно относиться как к охоте.
Ну, если бы не охота, да. В том числе русских князей и бояр, то у нас бы не сохранились заказники, не было бы заповедников, и да. Перебили бы все это зверье 100 лет назад.
Ну, в общем, это
все... А может, и 500 лет назад.
Ну.
Вон по Африке видим, как это
да.
Бывает.
Да.
Когда дичина бьет все, а на мясо, и никто тебя не защитит. Ну, и было бы то же самое. Зубров бы точно выбили, вон тарпаны исчезли. Туры исчезли. Так,
да.
Я прошу прощения, прервал.
Да-да. Нет, это все как раз одно к другому, да, потому что вот всякий раз, когда мы начинаем говорить о еде, то как-то оказывается, что это не только стол, а очень многие стороны жизни,
да, да.
И это действительно какие-то культурные традиции самые разные. Вот. И таким образом вот оказалось, что население социально достаточно высоких слоев предположительно, в общем, действительно питались преимущественно такой мясной или мясомолочной пищей. И, в общем,
то есть потом... молочные тоже питают, но это
да,
уже не от дичи.
Да, это не от дичи. Но все равно вот это однозначно, что хлеб, там какие-то крупы, вот это вот все не было основным компонентом.
Для населения. А что молочное, известно или совсем неизвестно?
Знаете, ну вот, к сожалению, пока что мы еще вроде как простых и массовых методов, вот, чтобы можно было легко и на индивидуальном уровне понимать, что человек ел мясо или молоко, вот этого мы еще не умеем.
Какие просто продукты молочные? Никто ничего не знает.
Скорее
творог,
всего,
сметана, простокваша, кефир.
Да, скорее всего, это были простые кисломолочные продукты. То есть, опять же, и всякие и лепешечки, и оладушки, и все тоже на кислом молоке замечательно все это делается. Да, это очень легко и не требует каких-то больших усилий и искусства. Что касается такого цельного молока, просто вот свежего молока, то, судя по нашей генетике, все-таки это не совсем так. Потому что вот в тех местах, на тех территориях, где традиционно в течение ряда поколений, да, там сотен лет, пьют свежее молоко, а не только кисломолочные продукты, там все-таки мы видим генетические следы адаптации к этому. Потому что ведь, согласитесь...
Непереносимость лактозы, вы имеете в виду, есть, да?
Да, многих. Лактоза...
И, ну, китайцев, ладно, у нас тоже есть здесь.
Да, конечно,
причём
вообще...
Причём у большого количества.
Очень у большого количества, да, людей, потому что вообще и исходно, да, люди-то, как и все другие, когда вырастали, теряли эту способность. И только...
Усваивать,
да, усваивать цельное молоко. И только где-то в примерно в, там... В 4-5 тысячелетии до новой эры происходит некий шифт, когда появляются довольно много популяций, частота вот этой гена, который способствует перевариванию молочного сахара, когда подскакивает. И это связано с ранними формами скотоводства, собственно. Вот. И больше всего таких людей, которые успешно все это переваривают, сейчас живут в Северной Европе. У нас этого меньше. У нас, так сказать, средние показатели, но сказать так, чтобы вот что это как бы в основе, тоже нельзя. Поэтому остается, ну, остается много вопросов, остается представление о том, что, конечно, были очень развитые региональные особенности, и север, и юг отличались очень-очень сильно.
А на чем они отличались, извините, ради
вот,
бога?
Как раз на том, что одни все-таки были довольно уже давно в системе земледельческих хозяйств, а другие только входили в это, потому что леса, наши леса, это, ну, как сказать, очень-очень продуктивные экосистемы, разнообразные, где всегда можно прокормиться и с успехом прокормиться. И тот, те же самые охотники-собиратели у нас задержались, пока их не вытеснили, так сказать, более предприимчивые и активные. Ведь буквально до рубежа 3-2 тысячелетия до новой эры. То есть везде уже было давным-давно всяческое сельское хозяйство, а здесь люди продолжали успешно жить таким присваивающим хозяйством. И это не потому, что они такие были либо там какие-то ленивые, либо недалекие, либо там что-то. Ничего подобного. Они были совершенно искусными знатоками флоры и фауны. Они виртуозно строили свой годовой цикл таким образом, чтобы каждый сезон приносил свою еду. Они вписывались в эти экосистемы, не ломая их. И вообще, что лучше...
Это вот наши предки,
да,
так делали.
Да. Вот. А, конечно, уже когда приходит сельское хозяйство, а особенно оно получает очень такое распространение, конечно, и в связи с христианизацией, и с традициями христианского стола, да, все это не так просто было реализовать в условиях, ну, среднерусских и северорусских. И, конечно, там очень долго оставалось, да и, в общем, по сию пору остается вот такая очень глубокая традиционность и в отношении к пресноводной всякой, ну, прежде всего, к рыбе, да, и к морской рыбе, и охота, и все эти ягоды, грибы. Это не только и не столько развлечение, как просто-напросто годовой цикл, который позволяет совершенно замечательно, вкусно, разнообразно и полезно кормиться. Вот, поэтому...
Что выросло, то и съел.
Да.
Что поймал, то и съел. Кого догнал, на том женился.
Но это, наверное, оправдано, когда зона рискованного земледелия, может быть, даже...
Ну, безусловно, это очень оправдано. Я уж не говорю о том, что те же самые условия были очень выгодны уже, когда стали более-менее денежные отношения, потому что когда пошла пушнина как основная валюта.
Век?
Ну вот какой век? Она 10-й, 11-й, 12-й и так далее, и так далее. И все это вплоть до... Я сейчас как бы совершенно не готова ответить на этот вопрос, но вплоть до 16 века точно ценность пушнины как просто валюты Вот. Это...
это была нефть того времени. Как
ну, что я вам говорил про мягкую рухлядь?
Да, мы сегодня как начали в начале про мягкую
рухлядь. Ну да, про пушнину. Но теперь новости, а потом продолжим.
Я напомню, у нас в гостях палеантрополог, ведущий сотрудник Института археологии РАН Мария Добровольская.
Плохо у нас было с витаминами в Средневековье. Говорим мы не случайно, подагра – болезнь королей. А вот кто думает, что у королей жизнь прекрасная, и они... сидят крепки здоровьем, типа Ричарда «Львиное сердце». Да не так это на самом деле. Хилые они были. И помирали, кстати говоря, на самом деле от болезней, которые, ну, наверное, до 19 века не вылечивались. Ничуть не в меньшей мере, чем их подданные.
Да, безусловно. Это, ну, подданные даже, наверное, меньше страдали. Подагры, от подагры,
ну, вина,
конечно,
это... В таком количестве.
То есть подагра — это вина, да?
Это последствия нарушения обмена веществ, и вино здесь только компонент, а, в общем-то, те же самые изобильные мясные продукты это вот туда ведет. Угу. Тоже. Так что сочетание то самое, которое вот и дает нам картину этого красивого, пышного, но, увы, не слишком полезного стола. Ну, аристократы или что-то в этом роде. В общем, социального верха. Да. Нужно сказать, что, вероятно, это было, так сказать, широко распространено, потому что вот после нашего ярославского такого этого опыта мы решили сопоставить некоторые данные по другим высокостатусным некрополям и подтвердили полученный результат, так что такая вот, что называется, кремлевская диета имела место.
Забавно. Вот. Да. Все возвращается на круги своя.
Вот. Но, вероятно, все-таки, что касается иных социальных категорий, там дело обстояло по-другому. И, к сожалению, у нас пока что не проведены столь убедительные массовые исследования групп сельского населения. Но уже то, что есть, то указывает на то, что там немножко другая картина. И, скорее всего, там все-таки по каким-то причинам, по причинам ли ограничения их прав в охоте, либо просто по каким-то сформированным уже традициям хозяйственного уклада, там в большей мере растительные продукты являются фоном каждодневного обычного стола.
То есть без мяса, в основном растительный продукт?
Преимущественно, да. Естественно, мы не будем никогда такие очень категорические формулировки, потому что это, ну, как бы нереально. Этот метод такой любопытный, это экспертный метод изотопного анализа, который сейчас применяется в самых разных областях. Ну, в частности, там в оценке происхождения тех или иных продуктов для того, чтобы вот понимать подлинность, да, там, сорта сыра или вина, вот это вот все используется вполне. Так что мы здесь пошли как бы по стопам уже известного. И опять же, именно таким образом мы можем сравнивать структуру питания средневекового населения с сегодняшними вегетарианцами или придерживающимися совсем там, ну, то, что веганы,
это
да,
уже совсем,
вот
совсем тяжело.
Уже тяжело, да, их не так много, но они есть, и мы можем сравнить.
И прекрасно себя чувствуют.
Да.
Ну, совершенно верно. Даже не бывал веганином, не знаю, как они себя чувствуют. Ну, что теперь поделать?
Мне кажется, что тут вот получается такая сцепка, когда человек задумывается о том, что он ест, и сознательно выбирает, не просто как бы вкусово, а сознательно, концептуально, да, выбирает ту или иную структуру питания, он вообще находится в некотором таком гармоничном состоянии с собой. И что бы он ни выбрал, это полезно. Да? Будет ли то это человек, традиционно приспособленный к мясоедению, какой-нибудь эскимос, да, который, естественно, ничего кроме традиционной пищи там, в виде...
Потухшего кита, как мы китового выяснили какое-то время
назад. Этого самого мяса, рыбы красные, там, несоленые и так далее. Все прекрасно.
Где же мусоль-то взять, действительно?
Усваивают.
Хотя море
тухлая нирпа. Ну, причем вот за капонина рулет моржовый, закопанный на полгода, чтобы пророс водорослями сине-зелеными, отсюда витамин.
Витамины
в зимнюю пору
откуда-то
еще взять.
Наш стол средневековый, он как-то вот был, видимо, ограничен, то есть очень много всего вареного. Печеного, вареного, да. А вот сырого, ну, считалось, ну, как неприготовленную еду есть. Ну, кто сырое мясо, это не традиционно сырая
овощи,
рыба.
Овощи сырые, не? То же самое.
А овощи, опять же, к середине зимы теряют свой витаминный ресурс. И получается, что...
Ну, да, то есть свежих не подвезешь.
Да.
Ну, тогда соленые, моченые.
Ну, вот, вероятно, опять же, сохраняют вот этот свой витаминный ресурс ферментированный, то есть какая-нибудь квашеная капуста, что-то в этом роде, да? А просто там засахаренные фрукты, например, или что-то, они не будут уже иметь этой ценности в середине зимы.
А вот тут интересный вопрос. Пишет в Твиттере наш слушатель, что вот итальянцы и французы ели лягушек и разное такое, вот нет хорошей жизни.
Ну, крестьянская пища, пища нищих.
Да.
Но у нас-то вот этого не появилось. И, с другой стороны, в Голландии вот этого фазана вешали, чтобы он подтух, как мы знаем. А у нас тоже этого не было никогда, как я понимаю. Мы ели почему-то в свежее. Вот как так получилось?
Мы с вами не ели в Средневековье, мы не видели, как там висел фазан.
Вероятно, вот всякое дичь, она, ну, это очень особая, да, тема, и поэтому очень много кто готовит, и я думаю, что охотники тоже, они выжидают какое-то время после того, как, ну, вот, дичь убита, и лучше сразу не есть. Это должно пройти какое-то время. Я не готова сейчас сказать, насколько вот это должно отпасть от перьев или не должно, но то, что некоторое выжидание происходит, это безусловно. Да? То есть какие-то там начинаются процессы для того, чтобы это мясо было более пригодным. Но, в принципе, да, почему-то у нас в нашей традиции тех же самых там пресноводных моллюсков не очень употребляли.
Хотя их же много в реках.
Хотя, да, было много, и, ну, жемчугом шили, да, вон расшивали сколько этих.
А речного жемчуга было.
А есть как-то не ели. Но почему этой традиции не сформировалось, не знаю.
А жемчуг что... речной, на самом деле, я не знаю, есть ли речные мидии в наших там реках, но морских, но моллюсков-то тут же надо до моря дойти. Черное море когда, на самом деле, появилось в арсенале нашем еда черноморская? Ну, когда на Черное море сели? 18 век уж, извините.
Ну,
по
большому счету, безусловно, да.
А Белое море, Поморы, а что им, собственно, этих устриц ловить северных?
Ну, вот это всегда так, потому что должна быть традиция.
Рыба,
традиция,
мясо.
Как правило, очень... Вот выбор того или иного такого экзотического животного, это какая-то бывает очень... древние традиции, связанные с каким-то пониманием, отношением к этим животным. Значит, ну, вот, опять же, если мы берем Ветхий Завет, там все четко прописано, что можно, что нельзя.
К сожалению.
Да.
И, вкусные вещи из...
И видно совершенно те мотивы и те как бы формы, по которым происходит отбор.
А почему? Объясните, кстати. Да, там некоторые рыбы нельзя есть.
Потому что без чешуи.
Потому
это
что,
правило кашрута, я вам отдельно, если хотите, завтра в передаче расскажу.
Да,
но,
давайте.
Кстати говоря, интереснейшая вещь, которая зашла ко мне в голову, случайная мысль пробежала по извилине. Ведь викинги, когда в то самое позднее Средневековье вымерзли в Гренландии, потом пришли эскимосы, потом именно пришли эскимосы, которые замечательно, уже покрыты льдом Гренландии существуют, потому что моря там набиты всем тем морским зверем и рыбой.
Ваш пример просто идеальный.
А викинги коровку ели, они, оказывается, рыбу-то
не стали,
они не стали
адаптироваться. Они жили рядом с людьми, которые им показывали, как выживать
не
в этих
культура.
Условиях. И они...
Не совсем рядом. Вы знаете, эскимосы пришли позже, на пару столетий, как выясняется, гренландские.
Ну, тем не менее, они могли, могли контактировать, но не стали.
Нет коров. Да. Все. Да. И вот это удивительная вещь. Они не ловили рыбу. Морского зверя еще как-то так.
Ну, морского зверя
с трудом...
они ловили, насколько я, на я опять же, на вот этот рог единорога.
На
да,
рог нарвала, да, на ворвань, да, для, угу, для освещения, угу, у китов.
Но есть это не хотели.
На шкуры для моржей, угу, на клыки моржовые, да, но не для еды. Удивительная вещь, потому что там пропитаться может, ну, даже, да, очень ленивый человек. Вот тоже.
Ну вот, а, но они так сложилось и удачно, и неудачно, потому что когда они туда приплыли, был период потепления, да, и они смогли все развести.
Зеленая страна, да. Гренланд.
Вот. И когда, опять же, накатил холод, то они не успели, не смогли, не сориентировались.
Они перешли на другой тип хозяйствования.
Да, да, да. И это было буквально вот очень быстро, вплоть до, ну, там, не знаю, одно-два поколения, и все это схлопнулось, и всё.
Это к вопросу. Угу. О том, что захочешь жить. Ничего подобного. Может, ты и хочешь жить, а вот традиция тебя уконтропупит. Простите, пожалуйста. Не выживешь. В Исландии, ради бога, там можно было чего-то там все-таки овец,
да,
вот развести.
Да, да,
там.
Да.
А как вот они... с ее вулканической деятельностью, а Гренландия без ее вулканов, и все.
Да.
Вымерли.
Поэтому вопрос о том, как возникает вот это вот пищевая традиция, и почему что-то нам нравится, что-то нам не нравится, это вообще вопрос очень интересный и непростой, поскольку никак не ограничивается ни биологией, ни историей, ни чем-то, ни какой-то, ни каким-то одним научным направлением. Здесь что-то хитрое такое.
При этом соседние народы могут вполне, сидя на одном побережье, есть морепродукты, а у второго народа будет это категорически запрещено. Ну, может, кто-то когда-то отравился.
Да,
устрицами,
вот
говоря, о тех же евреев. Они же пришли не с побережья, а из глубинки. Но, однако, новости потом все равно продолжим.
Я напомню, у нас в гостях Мария Добровольская, ведущий сотрудник Института археологии РАН.
И вот наступила последняя часть нашей программы, и за какие-нибудь 8 минут мы все-таки, наверное, расскажем следующие сенсационные новости, потому что идея о том, что кашу и хлеб не ели, для меня на самом деле, мягко говоря, не то. Хотя, смотрите, рис же тоже не ели на Дальнем Востоке. Рис – аристократическая пища, которая потом разошлась.
Да, это чумиза.
Чумиза,
да, да,
всякая,
да, да,
была,
совершенно
вот просто там.
И потом все-таки вот бескрайно, как говорят в этих самых молодежных средах, без фанатизма, да, не значит, что совсем не ели, да, но значит, что это был продукт, который действительно и вырастить тяжело, и, в общем, сохранить непросто, там, зерно довольно легко подмокает, да, его нужно сушить.
Дорогое.
Да, дорогое. И, в общем, его, из него готовили не только хлеб, а готовили самые разные, ну, жидкие блюда тоже. И нужно сказать, что, может быть, это для наших слушателей и не будет новостью, но, а может быть, и будет, не знаю, что вот те самые кислые щи, которые у нас сегодня ассоциируются с капустой и чем-то таким не очень приятным для многих. Вообще-то это такой слабо алкогольный напиток мучной.
В смысле?
Щи.
Щи?
Щи. Это мучной, ну, грубо говоря, подбородившая, да, мучная, ну, рецептура там, да, та, угу, некоторая существует, поэтому они могут быть в течение нескольких дней, да, так сказать, готовятся. То есть вот всякие мучные, такие с небольшим количеством муки блюда, они, конечно, были очень в ходу, потому как, ну, быстро процесс вот этого брожения, все эти квасы, которые мы сегодня, так сказать, подзабываем, да, к сожалению. Вот. А в принципе...
С нулевым промилле? Какой квас? Да и, кстати, какие кислые щи.
Нужно сказать, что вот это, да, промилле, это как-то это не архаично, потому что в прошлом...
Никакого русской традиции тут
нет.
Нет,
это никак не совпадает. Потому что любые продукты, в общем, вот этого мучного толка, за исключением хлеба пресного, они так или иначе связаны с дрожжевым брожением. Да? Тот же самый хлеб, это же тоже, но только потом он печёный. Да? А если это в виде, в жидком виде, там это, начиная от щей, квасов, бражек, да, это все то, что очень легко и, естественно, что было в ассортименте. Вот. Поэтому так уж говорить о том, что на фоне, безусловно, отсутствия вина традиционного не было культуры алкоголя, ну, я бы поостереглась.
Другая культура.
Да, это была другая культура. Но...
А пиво все равно же и брагу варили.
Ну, господи, а пиво вообще все всегда уж северные-то народы варили в большом количестве. Поэтому, конечно, это... не так, а то, что сухих вин не было, виноградных вин не было.
Так виноград уж не было.
Да, то это да, в обиходе.
Ним, да.
То есть это, опять же, их привозили, но это было дорого. Да?
Но на царском столе.
Да, да,
как, я не знаю, кстати,
вина.
Что такое зеленое вино, это вино или водка какая-нибудь?
А в зеленое вино, да, это никак не может быть вином, это какие-то должны быть, не знаю, почему это зеленое вино сейчас, хотя у меня что-то в голове брещет, но сейчас нет, не вспомню. Вот, но это какой-то действительно напиток, который сделан из, видимо, каких-то трав.
А в принципе вот. Крепкие были напитки?
Нет, крепких не было.
Не было, да?
Не было крепких
даже
напитков.
При Петре, по-моему, водка была
да,
другого
вся,
градуса.
Да, вся эта очистка, это очень
вроде
технологично. Саке. Да. Ну,
саке
где-то 20 с чем-то,
ну,
да, весь градусов.
По-моему,
да.
Менделеев же 40 градусов
да,
нам
ввел.
Подарил.
А так это, в общем... То, что не сильно действует и никак не влияет на... Вот, вполне физиологично, короче говоря. Вот промилле никто не считал, а то, что это приятно, и то, что это в обиходе, это, безусловно, было.
Так что не наши это нулевые промилле, не наши.
Ничего
тут
нет.
Не
имеет глубокой традиции.
И вообще, по-моему, никакой традиции не имеет, ибо... Другое дело, что и напиваться в рамках тяжелого алкоголя водочным процессом это тоже не имеет никакой традиции.
Поэтому это и происходит, потому что это как бы не свойственно так, этот продукт воспринимать человеческому организму просто никак не свойственно. Поэтому мы имеем такую трагедию, да, что это, по сути дела, яд.
Верните пиво.
Что...
Серьезно, но, угу. Но, видимо, да. У некоторых народов вообще нет расщепления алкогольных угу. ферментов. Вот народы севера угу. или индейцы Северной Америки, почему, собственно говоря, спаиваются хоть
да,
на водке, хоть
всё...
на виски с полным угу. разрушением организма. Но, на самом деле, что могли, конечно, то ели, но ощущение того обилия продуктов, которые... Даже, наверное, не в 20-м уж веке, ладно, и уж тем более не сегодня, но даже в веке в 19-м, ну, точно нет.
Нет, конечно, средневековый стол, он более простой.
Скудный, да?
Он более простой, и вообще вот это вот искусство, которое подразумевает сложные технологии приготовления, это, конечно, уже такая развитая городская культура.
Да из овощей и... тоже, ну что, брюква,
ну,
репа,
ну, там, в общем, было не
капуста,
так много горохов, горохи всякие, вот это...
Горох,
да,
огурцы,
да,
не знаю, были, нет.
Попозже.
А какой
горох,
век, если попозже?
Огурцы, наверное, появляются... А, ну, уже в Петровской, наверное, тоже боюсь
да
сейчас соврать. Я думаю,
они же
что
из Индии,
они,
да, к нам пришли?
Ну, яблоки
да.
были мочёные.
Яблоки, да. Яблоки
а вот
были.
Уже какие-то, да, груши, не
сушёные,
знаю, может,
сушёные, мочёные, там, всё, что связано с... Вот то, что ушло совсем из нашей кухни – это очень долгое приготовление в
томление
печке.
В печи.
Да, да, да.
Жаль. Хотя какие-то рестораны сейчас появились, угу. которые, в общем, это воскрешают. Но когда я говорю с коллегами старинные угу. рецепты, эта же штука должна там сутки стоять, ну, да? И вот
как,
это
непонятно,
очень...
как это реализуемо в ресторане.
Ну, это же отдельная тема. Вот как-нибудь туда, поговорим да, с тем же сложно. Бухаровым. Но это очень сложные угу. для сегодняшней кулинарии рецепты.
Да.
Евгений, к сожалению, у нас подходит к концу.
Ну,
наше
завтрашний
время,
день
да.
наступит. Ну, что делать? Да, огромное да. спасибо.
Спасибо.
Это было страшно интересно.
Да, я напоминаю, палеантрополог, ведущий сотрудник Института археологии РАН Мария Добровольская была у нас в гостях. Мария Всеволодовна, спасибо.
Спасибо большое.
До свидания.
Всего доброго.